сверхчеловеческий Христос византийских апсид, восседающий как судья мира среди апостолов, похожих на него и поставленных выше ангелов, которые лишь присутствуют и служат, совершенно точное представление в образах того понимания Сына Человеческого, первые черты которого так ярко намечены уже в книге Даниила. Во всяком случае, строго обдуманная схоластика не была в духе того времени. Та группа идей, которые мы выше изложили, настолько не сложилась в умах учеников Иисуса в цельную богословскую систему, что Сына Божия, этого своего рода двойника божества, они заставляют действовать просто по-человечески. Он подвергается искушениям, многого не знает, поправляет себя, меняет намерения. Он удручен, теряет мужество, молит своего отца избавить его от испытаний. Покорен Богу, как сын. Он, долженствующий судить мир, не знает, когда настанет день суда. Он принимает предосторожности для самосохранения. Вскоре после его рождения пришлось удалить его, чтобы избежать властных людей, хотевших его убить. При заклинаниях дьявол досаждает ему и удаляется не сразу. В его чудесах чувствовалось какое-то трудное усилие, усталость, как будто что-то исходит из него. Все это свойственно простому посланнику Божьему, пользующемуся его покровительством и милостью. Ожидать здесь логики и последовательности не следует. Необходимость для Иисуса поднять свое значение и увлечение его учеников накопили ряд противоречивых показаний. Для миссионистов, ожидавших тысячного года, для ревностных читателей книг Даниила и Еноха он был сыном человеческим. Для евреев среднего толка, чтецов Исаии и Михея, он был сын Давида. Для посвященных – сын Божий или просто сын. Иные, не встречая прикословия со стороны учеников, принимали его за воскресшего Иоанна Крестителя, за Илию, за Иеремию, согласно народному верованию, что восстанут от сна древние пророки, дабы уготовить время Мессии. Безусловное убеждение, или скорее энтузиазм, отнявший у него возможность какого-либо сомнения, покрывал эти смелые заявления. При нашей холодной, боязливой натуре мы плохо понимаем эту власть идеи над человеком, который стал ее апостолом. У нас, принадлежащих глубоко серьезным расам, убеждение означает искренность с самим собою. Но такая искренность не имеет смысла у восточных народов, мало привыкших к тонкостям критического ума. Слово «добросовестность» и «обман» противостоят друг другу в нашей суровой совести, как два несогласимых термина. На Востоке от одного к другому тысячи троп и изворотов. Авторы апокрифических книг, например, Даниила и Еноха, восторженные люди, совершали для своих целей и, несомненно, без угрызений совести, нечто, что мы называли бы подлогом. Реальную правду восточный человек мало ценит. Он все видит сквозь призму своих предрассудков, выгод, страстей. История немыслима, если не предположить откровенно, что для искренности есть несколько степеней. Для веры нет иного закона, кроме преуспеяния того, что она почитает за истину. Так как преследуемая ею цель для нее, несомненно, святая, она не задумывается прибегнуть к дурным доводам в защиту своих положений, если бы хорошие оказались непригодными. Часто какой-нибудь довод неоснователен, сколько зато есть других прочных. Если какое-либо чудо нереально, то ведь много других действительных. Сколько благочестивых людей, убежденных в истинности своей религии, пытались победить людское упрямство средствами, слабость которых они прекрасно сознавали. Сколько женщин, носивших стигматы, судорожных монастырских бесноватых, увлечены были влиянием общества, в котором они жили, либо собственной правдой в притворные деяния, потому что не хотели отстать от других или дабы поддержать дело, которому грозила опасность. Все великое совершается народом, а народом можно руководить, лишь отдаваясь его идеалам. Великой похвалы заслуживает философ, который, поняв это, удаляется и самозаключается в своем достоинстве. Но и тот, кто берет человечество с его иллюзиями и хочет действовать на него и с ним, не может вызвать порицания. Цезарь отлично знал, что он не сын Венеры. Франция не стала бы тем, чем теперь, если бы в течение тысячи лет не веровала в святой сосуд с миром, что в Реймсе. Вольно нам, бессильным, называть это ложью и, гордясь нашей трусливой честностью, осуждать героев, вступивших в жизненную борьбу при совершенно иных условиях. Когда с нашими сомнениями мы совершим то, что они совершили своей ложью, тогда только мы получим право строго отнестись к ним. Следует, по крайней мере, резко отличать общество, подобное нашему, где все делалось при полном свете рефлексии, от тех простодушных и легковерных, в среде которых зарождались верования, царившие веками. Нет великого здания, которое не покоилось бы на легенде. В таких случаях единственный виновник – человечество, желающее, чтобы его обманывали.